эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Размер стипендии должен быть не ниже регионального минимального размера оплаты труда. Такое требование содержится в петиции, которая появилась в результате объединенной кампании студентов МГУ, МФТИ, РГГУ, Высшей школы экономики и Тимирязевской академии. С одной стороны, это хороший знак. Российские студенты наконец-то стали проявлять осознанную активность и объединяться. Однако, с другой стороны, инициатива выглядит иначе. За 3 недели петицию подписали около 7 тысяч человек. Для сравнения, в МГУ около 40 тысяч обучающихся, в Высшей школе экономики это примерно 25 тысяч. Почему так вышло, мы сегодня попытаемся понять. Вместе с председателем Всероссийского студенческого союза Олегом Цапко, аспиранткой Высшей школы экономики Марией Меньшиковой и директором Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Татьяной Кличко. Ну вот первый мой вопрос к Марии, которая представляет инициативную группу. Вот, наверное, самое бедное положение – это у иногородних студентов, потому что, ну, вот, они поступают по ЕГЭ, приезжают, да, и здесь надо как-то жить в столицах. Или это не имеет значения, как вам кажется?
На мой взгляд, конечно, имеет значение, из какого города человек приехал, особенно когда ты оказываешься в незнакомом городе, когда ты поступаешь в университет. По сути, ты уже взрослый человек, родители тебе даже по закону ничего не должны. И оказывается, что твоя стипендия 1500 рублей, а может быть даже меньше, 3000 рублей, может быть 5, и это очень хорошие моменты. И тем не менее, на эти деньги тебе нужно как-то жить. Ты оказываешься в другом городе, у тебя нету ни утюга, там, ни холодильника, иногда и такое может быть, как это было в моем случае, например. Тебе нужно потратить очень много денежных средств, очень много моральных средств, чтобы просто привыкнуть к незнакомой обстановке. И тебе нужно на что-то жить. При этом ты, как первокурсница, не можешь работать, потому что твоя основная деятельность – это с утра до вечера сидеть на парах, а потом еще вечером готовиться к этим самым парам. И, соответственно, если у тебя плохие отношения с родителями, то ты вот на 3000 рублей, которые у тебя есть, или даже меньше, 1500, ты на них должен жить целый месяц. Но это невозможно.
Ну, мне кажется, вот это такая на самом деле важная мысль, что родители не всегда могут или хотят даже, да, поддержать ребенка. А, тем не менее, ребенок может действительно поступить в хороший вуз. Вот, например, МГИМО, Павел Крисевич, и жить уже в общежитии, да, когда надо самому и готовить, и покупать что-то. Как это происходит, он нам рассказал.
Уже в студенческой мудрости все карандаши мы берем в ИКИ бесплатные, чтобы слишком сильно не тратиться по этому поводу. А ручки же, какие-нибудь тетрадки приходится покупать в Ашане. Они, конечно, не лучшего качества, но там тетрадка 2 рубля за штуку. И даже несмотря на то, что у нас самый престижный вуз России, стипендия у нас 1500. И это не самое здравое, что может быть в студенческой жизни, особенно когда ты переезжаешь из своего родного города в Москву. В МГИМО такая особенность, что большую часть учебников надо покупать, а вот условно английский для международников у нас стоит 3500, и нигде, кроме как в МГИМО, ты его не купишь. Обязательная трата – это книги различные для умственного развития, как правило. Книги у нас нынче дорогие. Конечно, можно одеваться очень модно на блошиных рынках, быть в тренде. Кстати, это очень хорошо иногда получается. Конечно, я не в это одет, но это близко к этому. Можно питаться в столовой нашей, но это выходит в среднем в 300-500 рублей. И это уже, можно сказать, треть стипендии, ты можешь только на еду спускать. Ну, можно, конечно, справляться экономно, есть жить на воде и хлебе, но это все равно в 150-200 рублей уходит ежедневно. И как бы для тела это нехорошо, потому что начинаешь разваливаться за 2 месяца такой диеты. А учиться-то надо ходить. В МГИМО 30 часов пропусков – это уже отчисление. Скромные студенческие запасы. Каждый день приходится кашу есть, чтобы как-то витамины там в теле поддерживать. Никогда не понимал сути, почему студенты постоянно пьют чай, теперь, когда стал учиться. На чай можно продержаться, потому что пить что-то надо. Поддерживает меня только мама. Ну, Конечно, по работе и с зарплатой это и позволяет, но все равно не хочется очень сильно напрягать, учитывая, что у меня еще младший брат, и ему там тоже нужно. Очень большая нагрузка на учебе. Сама возможность работы пропадает. И вот если вдруг там какие-то проблемы с семейным бюджетом, что-то случилось, то ну, без работы никак. И тогда остается только выбирать, либо ты учишься, либо ты работаешь и помогаешь своим родным. Хотя бы вот МРОТ, вот этот минимальный размер оплаты труда, это просто ну, необходимая вещь. Если государство сейчас за счет налогов начнет больше вкладываться в образование, в стипендии, то впоследствии все это раза в 3-4 должно окупиться. Причем, как правило, всегда это окупается.
Ну вот надо заметить, что действительно в таких хороших вузах сразу начинать работать студент вряд ли может, да, и часто преподаватели жалуются, что вот уже там на втором курсе это все равно плохо, лучше бы на третьем. А с другой стороны, действительно поехали хорошие выпускники и появились хорошие студенты иногородние, да, ЕГЭ дал такую возможность. Но, наверное, то ли родители не справляются, сейчас такова вот экономическая ситуация в стране, или, может быть, это какой-то такой... отсыл к патернализму, то есть вот ощущение, что о тебе кто-то должен позаботиться. То есть родители не то, что не справляются, они просто не готовят своих детей вот к той самостоятельной жизни, которая им предстоит. Татьяна, как вам кажется, в чем проблема, что сейчас вот возникла эта идея, что государство должно не только обучать, но еще и кормить студентов?
Ну, проблема как бы студенческих стипендий, она вообще не новая. И она регулярно всплывает, потому что... действительно, кажется, либо ты учишься, либо ты работаешь. Но с третьего курса работают очень многие, поэтому там уже другой разговор. Но когда мы говорим о студенческой стипендии, я думаю, что поэтому очень мало народу подписало эту петицию, потому что люди получают 1500, это как бы, или там 3000, и это как бы их карманные деньги у многих, да, которые живут с родителями, которые могут их потратить просто на какие-то, ну, скажем так, даже не развлечения, а просто на какие-то мелочи. Поэтому они об этом не задумываются. Действительно, это проблема прежде всего иногородних ребят. Поэтому прежде чем выступать с этим вопросом, я бы решила вопрос, а кто должен получать стипендию? Ну, вот ребята из малообеспеченных семей. Тогда мы начинаем думать, а кто считается малообеспеченным. Потом мы должны думать, иногородние или москвичи. Есть москвичи, которых нужно поддерживать, есть петербуржцы, которых нужно поддерживать, а есть те, которые... могут себе позволить ездить в институт на машине, и вроде это даже не на как бы бензин деньги. Поэтому вопрос состоит в том, что сначала мы должны определить, какая категория студентов должна получать вот эту большую, прожиточную, скажем так, нормальную стипендию. Если же говорить просто о том, чтобы всем дать такую стипендию, то я вот так прикинула, получается 268 миллиардов в год. Да, 260 миллиардов в год – это половина примерно расходов на все высшее образование.
Спасибо, Татьяна Львовна. Я Маша хотела возразить, я видела, да? Или уже
даже
передумала?
Даже не возразить, ага. Скорее дополнить, потому что, например, мой коллега Виталий Землянский, выпускник МГУ и сейчас аспирант МГУ, он не смог сегодня сюда прийти, потому что он работает. И я бы хотела вот как раз в дополнение к сказанному, как раз очень в тему зачитать то, что он попросил озвучить. Время от времени в качестве аргумента против повышения стипендий приводят факт наличия разнообразных пособий. То есть то, что как раз имелось в виду у Татьяны Львовны, то есть выделить, например, как вариант какую-то категорию людей нуждающихся, которые подходят под определенный критерий, которые не ездят на машинах, а которые питаются макаронами и гречкой. То есть сейчас существуют действительно такие пособия, когда человек нуждающийся может получать какие-то дополнительные деньги. Так вот, почему это не работает? Во-первых, размер пособий сам по себе невелик и не превышает нескольких тысяч рублей. Во-вторых, получение пособий затруднено необходимостью собирать множество разнообразных справок. что часто невозможно, если студент учится в другом регионе или находится в конфликте с родителями. Нуждающийся студент оказывается дважды в положении крепостного. Справка необходима из региона, где учится, прописан студент. То есть не где учится, а где прописан. То есть это может быть Дальний Восток, а учиться он может в Москве. Понимаете уже, какие сложности. А во-вторых, эту справку могут сделать только родители. То есть, с одной стороны, человек совершеннолетний, но, тем не менее, он вынужден обращаться к родителям за помощью. При этом он может находиться как бы вне... сложных отношениях с ними, и, соответственно, это тоже затруднительно.
Ну, действительно, эта ситуация такая понятная, и она уже некоторое время как длится. Олег, я знаю, что вы со студенческим союзом тоже вот занимались этой проблемой, причем еще некоторое время назад, да, при предыдущем министре образования.
Да, это еще было даже при Ливанове. То есть до того. Безусловно, эта проблема уже не первый раз поднимается, и много-много лет, и вот сколько мы работаем в нашем студенческом союзе, каждый год так или иначе эта проблема всплывает. И данная, например, петиция, безусловно, сказать, что она неправильная, в корне неверная, она абсолютно... Понятно, студенты хотят нормальные стипендии, чтобы на нее можно было жить. Поэтому желание оправданное и понятно. Вопрос в том, что мы это уже много раз все проходили. Проходили предложение каким-то образом увеличить стипендии. Нам говорили, что даже студентам-платникам будут платить самым-самым лучшим. Это было вот 2011-2012 год. Было принято в итоге решение сделать повышенные стипендии за несколько категорий студентов, которые могли бы там за успехи в научные, учебные, культурно-творческой, спортивной, общественной деятельности получать. Потом поднимался вопрос, что вот как раз министр Ливанов много-много раз обещал повысить стипендии аж на четверть, на 25%. В итоге, когда прошло там год или полтора, мы начали от студенческого союза спрашивать, где наши повышенные стипендии, где эти 25%. В итоге Министерство образования отмолчалось, и наши активисты были вынуждены, так совпало, что эта вся кампания проходила на фоне и одновременно со встречей вице-премьера с Ольгой Юрьевной Голодец, и наши активисты задали прямой вопрос, а стипендии повысят или не повысят? И, собственно говоря, получили очень четкий ответ, что студенты, они могут прокормить себя сами, это не самая уязвимая категория на данный момент, и действительно повышение там, не то что там до уровня МРОТ, но до уровня там даже на 25%, такого не предполагается, и мы сейчас с вами видим каждый год повышение, ну, на процент инфляции, не более чем. То есть фактически... Я думаю, что запрос студентов правильный и понятный, но каждый год мы видим ответ на этот вопрос, что нам повысят максимум на процент инфляции.
Но с другой стороны, вот Григорий Трубников, заместитель главы Минобрнауки, да, буквально на днях сказал, что стипендии учащихся в научной аспирантуре составят 100% от средней российской зарплаты, то есть 39-40 тысяч рублей. Да? Вот тут есть некая подвижка. Конечно, аспирантов меньше, и есть условия, при которых они будут получать это на уровне гранта, все будет происходить, и надо подтверждать свою научную состоятельность, но тем не менее, видите, что-то происходит. Другое дело, что, конечно, их не так много. Маш, вы аспирант.
Да, я аспирантка, и когда я увидела эту новость, я, конечно, сначала обрадовалась, а потом очень сильно расстроилась, потому что само предложение предполагает, что у нас есть аспирантура и научная аспирантура. Ну, это как-то даже с точки зрения логики звучит смешно, а во-вторых, я сильно против того, чтобы создавать какую-то отдельную касту людей, которые будут получать вот эти большие деньги под какие-то гранты, а остальная часть людей окажется просто на обочине.
Ну, мне кажется, это вот такая какая-то еще советская немножко история, да, когда все, может быть, родители ее транслируют своим детям, поскольку они-то как раз вот получали образование бесплатно, хотя, в общем, тоже условия были у всех разные. Есть же такая... Вполне понятная система, да, образовательных кредитов, которые не прижились, я так понимаю, у нас в России. Татьяна Львовна, вот скажите мне, что сейчас...
Поскольку я училась в советское время, я могу сказать, что я получала стипендию, но я получала стипендию только в том случае, если я все сдавала на отлично. Если у меня была хоть одна четверка, то я не получала стипендию, поскольку моя семья считалась... Ну, достаточно как бы благополучный. Поэтому представление о том, что в Советском Союзе все получали стипендии, оно неправильно. Это первое. Второе состоит в том, что как бы Образовательные кредиты – это не совсем точное слово, там студенческий кредит или кредит на сопутствующие нужды. В неустойчивой финансовой системе, а у нас ее время от времени трясет, значит, нужны какие-то гарантии банкам на то, чтобы выдавать такие кредиты. Наше правительство, оно тоже не уверено, что у него хватит денег под эти гарантии, и устанавливает льготные проценты по кредитам. Если у тебя годовой процент там 17-18%, ну льготный будет там, предположим, даже 9%, то начинается проблема, значит, сколько будет стоить для государства этот студенческий или там кредит на сопутствующие нужды.
Есть действительно и риски у этой системы. Кстати, Малкольм Харрис, автор бестселлера о миллениалах, как раз и рассказал о том, как это происходит в Америке.
Это у нас график студенческих займов. И на самом деле сейчас он намного хуже. Это показания 2015 года. Хоть и несколько лет назад, тогда он составлял 900 миллиардов долларов, сейчас он составляет где-то 1 триллион 200 миллиардов. Это те займы, которые студенты берут, чтобы учиться в университетах. И это ужасно, на самом деле. Да, то есть это вот все текущие займы. И по большей части большинство этих займов предоставляется правительством. И вот это вот та часть, которая также к России относится довольно интересным образом. Потому что, смотрите, в 60-х, когда впервые начали вот эту программу образовательных займов, это было сделано для того, чтобы догнать вас, Советский Союз, потому что у нас не было так много ученых, как у вас, и мы не могли их так быстро производить. У нас не было центральной системы для создания опытных работников. Да, то есть, если ты, например, можешь нормальную жизнь прожить без колледжа, то зачем тебе идти в колледж? Да, ты можешь работать строителем, и в послевоенные дни ты очень хорошо этим зарабатывал в Америке, и обычно все так и делали. Но для правительства они думали на международной шкале, и они думали, как мы можем убедить молодых людей пойти учиться в колледж и научиться там каким-то навыкам, даже если они за это будут платить. И для того, чтобы этого добиться, они выбрали другую стратегию из Советского Союза — субсидии. Они предоставляли субсидии по образованию студентам, начиная с 60-х, то есть как раз начало графика. Но с ростом и с прохождением времени либерализма это стало уже доминанта с нашими образовательными займами, и, по сути, уже этот долг висел на целых семьях, а не на отдельных людях. То есть вы видите, какой пик находится после 2000-х годов. То есть стоимость образования возросла как в общеобразовательных, так и в частных вузах. То есть они удваиваются, по-моему, каждые 5 лет, стоимость обучения. И это, конечно же, сделало для миллениалов жизнь невыносимой, да, то есть в США обычно у каждого миллениала 30 тысяч долларов долга только за образование, это в среднем, то есть есть люди, которые сотни тысяч долларов должны платить за образование.
Что касается американцев, и Малькольм не сказал об этом, но для того, чтобы учиться в хорошем американском университете, я недавно смотрела как раз цифры. Значит, в Гарварде образование стоит примерно 45-46 тысяч в год. И примерно 20 тысяч стоит проживание. Соответственно, во всех вузах Лиги Плюща вы затратите 60 тысяч, не меньше, в год, для того, чтобы получить хорошее образование, когда вас возьмут на работу. И поэтому появляются такие люди, как Малком, и поддерживают Берни Сандерса, который обещает, что когда он будет президентом, и если он будет президентом, то он отменит плату за обучение, потому что доступность хорошего образования для очень многих становится проблемной. Ну и еще очень важно понять простую вещь, что многих американских студентов подкосил кризис 2008 года, потому что они брали кредит под залог домов. А когда упала недвижимость в цене, то получить образовательный займ стало очень и очень сложно.
Ну да, тут еще вопрос цены высшего образования в том смысле, что дает ли это потом, собственно говоря, вот тот прирост в доходе к семье, да, который вот можно было раньше рассчитывать, а теперь на самом деле вот большой вопрос, поскольку много такого. Но это то, что касается Соединенных Штатов. Маша, вы хотели?
Да, я хотела добавить, потому что мы все время говорим о затратах. Но по факту эти затраты, они окупятся сторицей. Если сегодня мы вложимся в образование в плане поддержки материальных студентов, это человеческий капитал. Эти люди, которые получат достойное образование и будут поддержаны на всех этапах, которые не будут тратить свое время на ночные смены, работая официантом, курьером, на других неквалифицированных работах, они потом останутся в нашей стране и будут работать на благо нашей
или
страны.
Уедут.
Например, один мой сокурсник, как-то раз я его встретила в столовой общежития, и он был с такими большими мешками под глазами. Я спросила, что с тобой? Он говорит, что он не спал, он всю ночь учил, а днем он не был на парах, потому что он ездил в далекое Подмосковье, в Подольск или в Щелково, я уже не помню. И он работал там, и он оформлял микрокредит на похороны одной очень бедной семье. Я подумала, что студент Московского университета не должен заниматься такой работой, никогда он студент, ни до, ни после, потому что это просто растрата его человеческих сил. Поэтому мы должны сегодня думать о том, что люди, поступая в университет, должны заниматься только учебой и только наукой, налаживанием связи в научном сообществе, если люди хотят остаться в науке, связями в других каких-то областях, где они собираются реализоваться как профессионалы. Только на это нужно тратить свое время и силы.
Если действительно стипендия будет такая вот, как МРУ, то вот, может быть, это такая еще отложенная безработица, безработица еще на какое-то время вообще, если...
Ну, теперь она... вот посмотрите, значит, государство, оно, конечно, у нас не очень хорошо считает, потому что сейчас оно подняло пособие по безработице, так называемым, предпенсионерам до уровня МРУ, да? Вот. Потом мы поднимем студентам, потом мы поднимем бедным матерям, потом мы еще кому-нибудь поднимем. Ну и окажется, что это самое, тех, кто работает, их не так много. Потому что у нас есть еще армия, у нас есть еще силовые структуры. Они, конечно, заняты очень серьезным и тяжелым делом, но вклад в ВВП... как бы их не очень большой.
Да, Олег. Да.
На самом деле, не все так печально, да, как может показаться в этой истории. В том числе, вот, мне кажется, эту историю с теми же поддержкой студентов, ее можно попробовать усовершенствовать. Потому что сегодня уже, например, есть повышенные социальные стипендии. Да? Мы можем долго рассуждать там, о человеческом капитале, спорить по этому поводу. Но здесь, безусловно, есть ограничения экономики. Да? Если мы видим, что около там, 40-50% мы должны будем от всех расходов на высшее образование дать на стипендии, это должно быть волевое решение на самом верху перераспределить бюджетные расходы. Но при этом все-таки нужно не забывать, что огромные траты сегодня происходят на модернизацию образования, на его совершенствование. Но при этом для тех людей, которых оно направлено, в том числе на студентов, он вынужден там искать работу, вынужден не досыпать, не доедать и так далее. Насколько оправданно? Наверное, вот этот запрос он тоже должен быть от студентов, чтобы каким-то образом улучшить ситуацию. Здесь, безусловно, когда в стране огромное количество людей, там, которые не получают даже минимального размера оплаты труда, мы знаем, правительство каждый год декларирует, что есть работающие бедные. Когда у нас только совсем недавно, то есть зарплату подняли до уровня МРОТ, когда у нас есть пенсии, которым доплачивают пенсионерам до уровня МРОТ, и огромное количество людей, которые, ну, действительно, проработав огромное количество лет, не получают этого размера, наверное, говорить только о степени, что мы их должны поднять до средней заработной платы или там, хотя бы до МРОТ, ну, наверное, не приходится. Поэтому я бы здесь в большей мере диалог вообще студенчества и нас, может быть, даже объединиться как-то вот студенческим объединением в этом отношении построил с точки зрения совершенствования того, что у нас сегодня есть уже.
Олег прав, потому что действительно сейчас опять речь идет об улучшении качества образования, да, как всегда, значит, ну, вот условий для студентов. Но мы понимаем, что вот это качество образования, оно никак не сработает. работает, если студент действительно не имеет возможности полноценно учиться, да, посвящать достаточно времени именно учебе. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть, послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свободы», телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Леленкова.